А сегодня у нас продолжение деяний святых апостолов. Да? Да. Потому что это такая книга прям. Это такая динамика, такой драйв. И такой текст, который нас ожидает сегодня. Это самая концовочка. Всего 6 стихов 2 главы. 2 глава, 42-47 стихи. Но прежде я прочту вам одну небольшую историю, которую вы, конечно же, все должны узнать. Улицы в солнечном городе были гораздо шире, чем в других коротышичьих городах. Причем особенно широкие были тротуары. В каждом доме имелась столовая, везде за столами можно было видеть коротышек. Одни обедали, пили чай, кофе, ситро, другие читали газеты, рассматривали журналы с картинками, третьи играли кто в лото, кто в домино. Тут же посреди улицы шла игра в прятки, пятнашки, чижики, кошки-мышки, другие подвижные игры. При каждой столовой имелась игротека, где хранились настольные игры. Помимо этого, во многих домах были так называемые прокатные пункты, где выдавались на прокат велосипеды, самокаты и так далее. Играющих во все эти игры можно было видеть повсюду, в скверах, во дворах, площадях. Хотя, если сказать по правде, то дворов в солнечном городе не было. То есть, вернее сказать, они были, но между ними не было ни оград, ни заборов. Ворота никогда не запирались, потому что и ворот-то никаких не было. Если попадались местами низенькие загородки, то делались они для защиты растений, а не для того, чтобы загородить кому-то дорогу. Такое отсутствие заграждений очень способствовало устройству во дворах различных спортивных площадок. Коротышки могли свободно переходить из своего двора в другие и играть с соседями в разные игры, что очень способствовало укреплению здоровья и развитию мускулов. Больше всего нашим путешественникам понравилось то, что почти в каждом доме имелся театр и кино. Особенно было много кукольных театров. Для того, чтобы зрителям не было летом жарко, в театрах были устроены двусторонние сцены с двумя занавесами. Одной стороной сцена выходила в зрительный зал, а другой стороной на улицу. Таким образом, спектакль можно было смотреть зимой из зала, а летом прямо с улицы или со двора. Незнайка во все глаза смотрел на все то, что творилось вокруг, и то и дело сталкивался с прохожими. И это очень его сердило. Обычно прохожий, столкнувшись с Незнайкой, говорил: «Извините». А Незнайка, вместо того, чтобы вежливо ответить: «Пожалуйста», сердито ворчал: «Да ну вас к лешему». Вы без сомнения узнали Незнайку в солнечном городе, эту эпическую детскую утопию советских времен. Идеализированное общество. Никаких загородок, замков, дверей. Вера в добро, полное отсутствие денег, соответственно, борьбы за них, всеобщее равенство. В любом магазине можно брать все, что ты хочешь, и бесплатно. Ну, кому бы не хотелось, на самом деле, жить в таком городе? Советская утопия. И первой утопией в истории европейской литературы считается модель идеального общества, которую в своих диалогах Платон прописал в произведении «Государство». Интересно, что произведение «Государство» платоновское было написано за 4 века до проповеди Спасителя. И мне кажется, что появление утопии как жанра, оно не случайно. Потому что человек всегда грезил местом, где добро в конце концов победило зло. Где любовь и гармония преодолели страсти человеческие и инстинкты. Мы все хотим вот такого царства, такого дома, такой страны, такого двора, чтобы жить в нем и не бояться своих собственных соседей, которые курят тебе в окно, которые матерятся за твоей стеною, которые среди ночи могут звонить в твою дверь. Мы все хотим общества, в котором все наполнено светом. И вот деяния святых апостолов уже во второй главе представляет нам такую, казалось бы, неземную модель, почти нечеловеческую модель. Давайте прочтем то, о чем пишет там Лука. Они, то есть те 3000 новообращенных христиан, стихом ранее, неустанно внимали учению апостолов и жили в братском единстве, собираясь для преломления хлеба и для молитвы. И был страх и трепет в каждой душе, потому что много чудес и дивных знаков совершалось апостолами, а все верующие жили в полном согласии, все у них было общее. Они продавали имения и вещи и распределяли деньги между всеми, сколько кому было нужно. Ежедневно все они сходились в храме, а в домах у себя собирались для преломления хлеба и принимали пищу с неподдельной радостью в сердце и прославляя Бога. Все в народе любили их, и каждый день Господь прибавлял к ним новых спасаемых. Вот этот текст чрезвычайно важен для всей церкви, для церкви всех времен, я бы сказал, для церкви всех народов. Потому что, друзья, это наша история, это наши корни, это наше начало, это то, с чего все стартовало. В 6 стихах, буквально в 6 стихах небольших, Лука суммирует описание ежедневности, повседневности, отчасти рутины, в которой жили первые христиане. Подошло время перевести дух, потому что перед нами очень быстро проскочили, заметьте, картинки Вознесения Христа, беседы Его с учениками, сошествие Духа, первая христианская проповедь. И вот давайте мы остановимся, потому что нужно понять, куда мы попали. И Лука дает нам четкие ориентиры. Их 4. Я бы назвал их 4 ингредиентами подлинной жизни. Вот мы все хотим жизнь, которая, знаете, чтобы была вот такая, чтобы прям на 100%. Правда? Мы все хотим такую жизнь, чтобы вот так вздохнуть и не выдохнуть. И вот на страницах Писания, если мы будем внимательны, для церкви, для каждого из нас 4 ингредиента. Что это за ингредиенты? Учение, братство, хлеб, молитва. 4 элемента, которые неразделимы. Потому что если вы задумали печь пирог, то вы не имеете права пренебрегать ни одним, да, из ингредиентов. Ну, выкиньте яйца, например. Не используйте муку. Причем, если мы хотим подлинной жизни, то нам следует ее искать там, где она живет, там, где она есть. И мне кажется, что открывая книг на 2 главе Деяний, мы эту жизнь находим. И наше дело просто попробовать использовать все 4, подчеркиваю, все 4 без исключения ингредиента. Потому как если вы хотите здоровой пищи, я знаю, у нас есть люди, которые любят здоровую пищу, то вы же не идете за этим в Макдональдс, правда? Потому что вы не хотите есть заменители, подсластители, эмульгаторы, всевозможные стабилизаторы, красители, антиокислители. Вы не идете в эти места. Вы идете в магазин, но лучше даже, может быть, вы едете на ферму для того, чтобы закупить качественное сырье, потому что понимаете, что из этого качественного сырья должен выйти качественный продукт. Вот то же самое и здесь. Чтобы избежать многочисленных Е-добавок, и избежать всевозможных эрзацев и заменителей, мы приходим в место, которое придумал Бог. И давайте мы присмотримимся к концовке 2 главы. Первый элемент. Они, как я уже сказал, эти 3000 неофитов, христиан, неустанно внимали учению апостолов. После проповеди Петра, это первая в истории христианская проповедь, первая христианская проповедь, церковь в Иерусалиме умножилась, как вы думаете, во сколько раз? Сколько примерно человек было вот в этой горнице, когда они ждали сошествия Духа Святого? А присоединилось и стало 3120. Церковь увеличилась в 26 раз ровно после первой христианской проповеди. И несмотря, конечно, на скепсис многих, которые с издевкой говорили, ну, они в 9 утра просто немножко приняли вина, 3000. Наверное, это, кстати, не так уж сильно и много, потому что паломников в Иерусалиме было гораздо больше, было десятки тысяч. Но только 3000 внимали учению апостолов, учению Петра со всей серьезностью. И они поняли, что значит покаяться и принять крещение. Мне интересно, как мы привыкли к Божьему Слову, потому что сегодня там Библия на разных языках, в разных переводах, она у нас всюду, в электронном, бумажном формате, в каком хотите. Хоть на стеллах где-нибудь иди, читай отрывки из Библии по Москве. Как мы сегодня относимся к учению? Как мы относимся сегодня к проповеди? Как мы вообще воспринимаем ее? Как мы слушаем ее? Петр проповедовал, и 3000 человек серьезно отнеслись к тому, что он говорит. С годами мы, безусловно, становимся старше, но становимся ли мы взрослее? Расскажите, например, мне, чему вы посвящаете свою жизнь сегодня, именно сейчас. Чему вы посвящаете свою жизнь? Я вам скажу, что будет с вами через 20 лет. Для этого не нужно быть чрезвычайно умным человеком. Друзья, мы становимся именно тем, чему мы себя посвящаем. в ранние годы служения Билли Грэм, всем вам известный, у него был период времени очень сложный, как и у всех людей такой веры и таких даров. Он проходил очень сложный критический период, когда он сомневался в подлинности Божьего Слова, Писания, апостольского учения. И однажды, как он рассказывает в своей автобиографии, он опустился на колени и сказал: «Господи, я действительно не могу понять множество текстов. Но сегодня я принимаю решение, что это будет моим окончательным авторитетом». И я снова хочу задать этот вопрос себе и вам. А что же является точкой опоры, что является в вашей жизни авторитетом, базируясь на котором вы принимаете свои собственные решения, которые влияют на вашу же жизнь? Это могут быть общепринятые мнения, те вещи, которых мы не избежим. Ну, Господи, все так сейчас делают. Ну, все так сейчас делают. Ну, все, например, живут до брака. В конце концов, что это, о чем вообще, о чем об этом говорить? Ну, все занимаются левыми схемами на работе, потому что как ты по-другому заработаешь? Так делают все. Все гадят в подъезде. Ну, не все, говорит Юрий, потому что он свой подъезд убирает. Традиции. Есть вещи, к которым мы привыкли. Мы поступали так всегда в парадигме. Я так всегда делаю в своей собственной семье. Мы так всегда хороним этих людей. И мы будем делать именно так. Рассудок. Знаете, я подумал, мне показалось, что это вполне логично. Что тут скажешь? Или, я думаю, больше относится к девушкам, да? Эмоциональный момент. Я почувствовал, что это, ну, накатило так, да? Вот. Это мое. Ну и ладно, матершинник, ну и ладно, алкоголик. А человек-то хороший. Сколько таких на Руси мужиков-то? Кому он достанется-то, если не я положу свою жизнь на алтарь? Мнение, традиции, рассудок, эмоции, шаткие авторитеты. Самое важное решение, которое мы можем принять сегодня, это установить для себя, раз и навсегда, что будет окончательным авторитетом в моей жизни. Когда я буду на очередном перекрестке, к чему я буду обращать свой взор и свой ум? На протяжении, кстати, большей части истории человеческой учение апостолов могли внимать только священники. Вы же это знаете. Вы можете себе представить, большая часть человеческой истории, мы с вами в классную пору родились, могли внимать только богословы и священники. Сейчас учение апостолов для миллиардов людей в совершенно свободном доступе. Но несмотря на это, большинство верующих гораздо ревностнее относится к чтению, ну, допустим, не знаю, новостной ленты. А как там в Сирии? А как там на Украине? А что там в Москве придумали? А метро открыли? И это не запретные темы, это не запретные вещи. Но почему-то, проводя по 3-4 часов перед монитором или в телефоне, а потом, внимание, учение апостолов в течение 3 минут, мы ожидаем по-прежнему от Бога феноменальных благословений. Вот где вера, понимаете? Вот это вера. Просидел полсуток перед монитором, а потом спрашиваешь: Господи, а что так в жизни, что-то не так? Потому что я верю, я исповедую язык, сейчас я все исповедую, сейчас я НЛП-шку какую-нибудь заброшу. Будет в моей жизни вот так. Я тут сейчас провозглашу Юрий, что все. Вот Юрий до сих пор в телефоне, например. Но он текст читает, да. А я за ним слежу. Мне кажется, неудивительно, что мы такие духовно дохлые люди. Многие из тех, кто верит в слова Писания от первой до последней буквы, они ни разу ее полностью не прочитали. И вот дух сверхчеловеческий, злобный и умный, как назвал его Федор Михайлович Достоевский, он напряженно старается не то, чтобы вас не допустить до учения апостольского. Ради Бога, читай, внимай, не используй главное. Не надо все это применять, не нужно быть фанатиком, который все это в жизни применяет. Время не то, 21 век на дворе, а написано-то как давно. Датский богослов Кьеркегор рассказал известную притчу о собрании гусей. Обычно раз в неделю они собирались вместе и слушали вожака. Он великолепно умел говорить, рассказывал гусям о том, как замечательно иметь крылья, как это благородно расправлять крылья, подниматься в воздух, открывая новые горизонты. И гуси зачарованно слушали его. Некоторые плакали от волнения, так касалась их речь гусака. Кто-то аплодировал, а потом все расходились по домам. пешком. И я не хочу быть этим гусем, который, глупым гусем, гусаком. Я не хочу, имея крылья, ходить пешком. Я не хочу, чтобы голова моя была полна последних истин, при этом сердце бы оставалось бы точно таким же. Человеку свойственно, конечно, сопротивляться переменам, потому что применение Божьего Слова – это очень нелегкая работа. Но именно поэтому так важно обсуждать способы практического применения учения апостолов с другими людьми, с церковью, с людьми. Посмотрите, не так ли поступала апостольская община? Потому что трудно допустить, чтобы эти люди, 3000 с лишним человек, вся эта масса народа, собиралась в каком-то одном месте или доме. Вероятнее всего, конечно, верующие разделились на некоторые группки или общинки. Они собирались в домах. Посмотрите, 46 стих, ежедневно все они сходились в храме, привычное место, да? А в домах у себя собирались для преломления хлеба. Вам эта форма ничего не напоминает случаем? Напоминает? Где-то что-то такое мы читали об этом, да? Может быть, даже как-то в этом участвовали. Посмотрите, храмовое пространство, то, к чему привыкли апостолы в том числе, они еще люди во многом ветхозаветной эпохи, но они уже начинают постепенно, потому что Дух Святой начинает жить в церкви, они начинают вырабатывать новую форму богослужения. И в этой новой форме богослужения есть некоторые ингредиенты, которые неоспоримы. То есть они встречаются по домам для того, чтобы пребывать в учении апостолов, для того, чтобы преломлять хлеб с евхаристической кульминацией и для того, чтобы находиться в молитвах и служить друг другу. Новая форма, благодаря Святому Духу, нарождается в первой христианской церкви. Это здорово. Невозможно переоценить всю значимость участия в маленькой группе. Мы называем их домашними группами, потому что мы узнаем от других людей истины, которые не могли бы увидеть сами. С вами случалось такое? Со мной сплошь и рядом. Мы все являемся суммой знаний, полученных от других людей. Мы не можем быть одиноки в этом мире и самостоятельно только везде, во всем, вот закрывшись от всего и отсюда. Окружающие помогают открыть нам для себя то, что мы пропустили бы непременно. Верующие, такие как вы, бросают мне вызов применять Божье Слово конкретно, реально, здесь и сейчас. Для меня это очень ценно. Посмотрите, что произойдет, если мы упустим этот ингредиент, если мы выбросим его из нашего рецепта подлинной жизни. Везде, где недостаточно внимания уделяется апостольскому учению, христианскому образованию, если хотите, люди быстро попадают под влияние окружающей мирской, светской, секулярной среды, следуют тенденциям социальной моды. В конце концов, Христос остается где-то на задворках. Итак, пребывание в апостольском учении поможет нам оставаться с вами, как церковь, в пределах слышимости Божьего голоса. А он нам как важен, когда мы будем молиться снова и думать о 15 народах и так дальше. Именно поэтому учение апостолов дано нам с вами не для того, чтобы просто умножать знания и забивать наши головы новыми истинами, а для того, чтобы преображались наши жизни. Если вы еще раздумываете о том, какой домашней группе примкнуть, хотя вы вряд ли уже раздумываете, это снова вызов к тому, чтобы то слепое пятно, которое есть у каждого из нас, чтобы его хотя бы уменьшить, чтобы услышать тот голос Бога, который в вашу жизнь говорит. Может быть, вы не слышите его, когда молитесь вы, но дайте Богу шанс проговорить в вашу жизнь. Это страшно. Но дайте Богу шанс проговорить в вашу жизнь какому-то другому человеку, брату или сестре, у которых, может быть, даже есть дар, и который получает какие-то особенные откровения, вплоть до даже снов и видений, для того, чтобы Бог что-то изменил внутри вашей жизни. Второй ингредиент нашего рецепта подлинной жизни – это братство. Лука использует классное слово «кайнония». Мы тоже иногда в парадигме используем его, потому что это товарищество, это братство, это участие, это соучастие, это отношения, это взаимоотношения, это люди. И это не братство кольца, это братство Христа. Хотя братство кольца, когда Толкин писал, он тоже, я думаю, писал с таким вот намеком. Почему Бог зовет нас, даже нас, жителей мегаполисов, вот к такому братству? Потому что сегодня мы можем сказать, как хотелось бы такого братства, но когда один живет на речном вокзале, другой живет на бульваре Дмитрия Донского, какое тут братство? Тут же мучение одно. И я вас понимаю, я тоже живу в этом городе. Давайте подумаем, как можно это братство созидать, как можно его восстанавливать, как можно быть рядом, как можно быть тесно. Потому что Бог хочет, чтобы его семья была известна прежде всего этим братством. известно своей любовью. Помните, Иисус учил нас, что главным свидетельством для мира будут что? Нравственные какие-то критерии. Нет? Тогда доктринальные убеждения. Опять нет? А что тогда? Любовь. У меня уже любовь. Правильно, любовь. Здесь сейчас Юра должен спеть свою любимую песню. Это любовь Божья. Нет? Это любовь. Бог хочет, чтобы мы пребывали в таком общении, чтобы мы развивали в себе умения и навыки любви. Друзья, а скажите мне, пожалуйста, а как навыки любви развиваются? Вы же взрослые люди. Как они развиваются? Ну, допустим, я знаю, что парни идут в качалку, там развивают навыки любви. Девушки, я знаю, на фитнесе бывают там. Что-то еще. Кто-то как-то развивает навыки любви? Трудный вопрос. Я думаю, что навыки любви потрясающе развиваются, когда рядом с тобой человек, который тебя раздражает. И вот сестры обнялись. Это правда так. Я не скажу ничего нового, но давайте пробовать хотя бы чуть-чуть применять то, что мы знаем. Вот честно вот так, да, вот сейчас не для небахвальства. Кто когда-либо молился за человека, который вас, ну, реально достал? Ой, парадигма, я люблю вас. А молились вы как, чтобы он сдох? Чтобы он выжил, ну, остался инвалидом, Олег подсказывает. Это так трудно. Знаете, я пробовал тоже, как и вы, молиться. Перед глазами это лицо, и ничего, кроме того, как плюнуть и утереть, ничего не хочется. А Бог говорит, слушай, он тебе даже не враг. Он вообще твой брат во Христе. Попробуй помолиться о нем. Это такой вызов. Это потрясающий вызов, когда рядом с вами люди, которые раздражают вас своими слабостями, тупостью и чем угодно. Невозможно научиться любить, оставаясь только в уединении своего собственного комфортного дома. В христианском понимании вера в Бога, обратите внимание, пожалуйста, на эту мысль. В христианском понимании вера в Бога, она всегда сопряжена с жизнью в церкви, то есть с братством, с товариществом. Но в сознании современного неуцерковленного человека это совершенно не так. Обратите внимание, да, потому что вера в Бога это одно, я верю в душе. И в душе, и в душе, везде верю. А вот до церковной жизни я еще не дорос. То есть нет у нашего человека понимания, что если ты веришь, то ты должен быть в этой клинонии, ты должен быть в братстве, ты должен здесь расти. Я лично сам знаю верующих, в принципе, людей, которые пытаются выживать в одиночку, которые говорят, это не мое, Сергей. Я, ну, здесь себя чувствую как-то не очень. Я честно не знаю, я выбиваюсь из сил. Мне даже обидно, правда, может быть, не должно быть, но мне обидно. Думаю, ну что же здесь такого не очень-то? Ну что ж вы такие не красавцы-то все для этого человека? Кто это? Свет, я тебе смс-ку брошу, да. Не дождешься ты от меня ничего. И вот вопрос, да? А чего церкви-то тебя нет? И человек словами Высоцкого Владимира Семеновича отвечает. Ну все не так, ребята, и в церкви все не так. Все не так, как надо. Потому что однажды, может быть, человек, столкнувшись с таким вот где-то бездушием, где-то, может быть, таким религиозным церковным хамством, где-то с каким-то формализмом, протокольностью, по-человечески, психологически мы можем понять его, что человек как бы сказал, ну, не, я сюда больше не ногой. Удивительно, что нечто подобное мы в своих семьях обнаруживаем, когда бесконечно принимая, в принципе, и прощая как-то чужих людей, потому что понимаем, что нужно продолжать как-то взаимодействовать, жить, работать вместе, к своим мы снимаем стружку по 7 раз в день. Мы поступаем, как говорит Иисус. Он говорит, 7 раз прощаем, мы 7 раз снимаем стружку. Потому что это мой папа, это моя мама, это моя жена, это мой брат с сестрой, это мой ребенок. И уж ему-то ей я спуску ни в коем случае не дам. Ты что, хочешь тупой вырасти, да? Ты хочешь вот так вот между подъездами стоять, как быдло, и курить, и пиво пить, да? Мы не даем спуску своей семье. И потому что это семья, это близкие. У нас завышенные требования к семье. У нас и к церкви завышенные требования. Мы забываем, что здесь тоже такие как я. Потрясающий Барт, богослов 20 века, выразил эту мысль. Если мы действительно надеемся на Царствие Божье, то мы в состоянии выдержать и церковь в ее убожестве.
Потому что христианское братство является не идеальной, а божественной реальностью. Мы можем критиковать церковь, но критикуя, давайте мы не будем забывать, что церковь это не выдумка людей. Это Божий промысел, Божья воля. И лучшим доказательством является история, которую я сравнительно недавно читал, когда один француз, еврей времен Ренессанса, Возрождения, он познакомился, француз-христианин, извините, познакомился с одним евреем. У них были добрые человеческие отношения, но христианин никак не мог примириться с тем, что друг его еврей Евангелие не принимает. В конце концов, в общем, иудей поддался его проповеди, выразил желание креститься, но прежде крещения сказал: «Я посещу Рим». Если вы чуть-чуть читали историю, то примерно представляете, что такое Рим времен Ренессанса, когда монахини делали аборты и смывали детей в сточной канализации, когда папство цвело таким запахом и цветом, что от него христианская церковь не может до сих пор отмыться. Это наша история тоже, к сожалению. Это стыдные порочные пятна, но это наша история тоже. Не только Лука 2:42-47. Так вот, француз прекрасно представлял себе, что друг его оттуда вернется с другими чувствованиями, встречал его без всякой надежды, понимая, что ни один здравомыслящий человек, увидев папский двор, не пожелает стать христианином. И вот он спрашивает у него, вернее, еврей приезжает и говорит: «Слушай-ка, я срочно хочу креститься». Француз, христианин, не может понять, как такое может быть. Встречается с ним и спрашивает: «Ты в Риме был?» «Да», говорит, «был». «Папу видел?» «Видел». «Видел, как папа и кардиналы живут?» «Видел, конечно». «И после этого ты хочешь креститься?» «Да», отвечает еврей. «Вот как раз после всего этого увиденного я и хочу креститься. Ведь если эти люди почти что нарочно делают все от них зависящее, чтобы разрушить церковь, но она тем не менее жива, получается, что церковь все-таки не от людей, а от Бога». Какой продуманный еврей оказался. Если до сих пор, друзья, мы живы, если мы есть на карте этого города, этой страны, если таких церквей, как наших, еще 300 церквей, 300 церквей только в одном городе Москва, а уж сколько их там в России, дальше, дальше и дальше. И сколько бы нас бы в разных статьях, газетах не юморили и не смеялись над ними, а мы до сих пор стоим здесь с этими дарами и вспоминаем, и говорим о том, что жив Господь. И это истина, и это правда. И он до сих пор спасает людей. И до сих пор приходят мальчики и девочки, которые исповедуют Христа. И до сих пор люди некоторые идут и их закрывают с обратной стороны. Они оттуда уже не выходят, которые готовы страдать за свою веру. И может, когда-то придет наш черед. И если это до сих пор есть, это реально, это не то, что придумал апостол Петр, при всем к нему уважении. Потому что Христос сказал: «Я создам церковь». И когда мы эти слова слушаем и соглашаемся с ними, но сами стоим где-то на обочине, но именно в деяниях слова Иисуса начинают реализовываться, понимаете? Потому что церковь начинает как бы вылезать из-под асфальта, из-под земли. Христос говорит: «Я создам», и вот она, церковь, о которой мы читаем, которая как тщедушный росток из иудаизма появился, который мог бы задушить любой бы кесарь бы, любыми гонениями, собственно говоря, они и были. Взять это и закрыть любого здесь, в нашей стране, любое течение, любой бизнес и так далее. Это делается на раз-два. Но церковь почему-то до сих пор жива. И именно тогда, когда мы ее хороним, именно тогда, в этот момент, она громче всего кричит, что Христос воскрес. И ее гонители вынуждены либо замолчать, либо ответить воистину. Потому что один из бывших КГБшников, ФСБшников, который допрашивал в свое время отца Александра Меня, который 25 лет назад проповедовал с этой сцены здесь, в этом зале, который хотел закрыть его в застенках, через несколько лет принял от него крещение. Потому что церковь – это то, что придумал Бог. Когда мы будем пренебрегать братством, общей жизнью семьи, мы очень быстро окажемся в изоляции друг от друга, и в таком состоянии далеко не всегда можно сохранить живую христианскую веру. Друзья, есть известный принцип: чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. Не боготворите церковь, боготворите Христа. Не боготворите парадигму, боготворите Христа. Чтобы не разочаровываться, не нужно очаровываться. любите церковь, если вы хотите в ней остаться, любите, умейте любить ее и в непогоду. Хлеб. Собираясь для преломления хлеба, вот дважды в этом небольшом отрывке Лука упоминает эти вот агапы, христианские трапезы любви. Может быть, Лука поесть любил, но вряд ли. Потому что кульминацией этих трапез, или в начале, как некоторые пишут библеисты, служила вот эта самая Евхаристия, в которой мы, слава тебе, Господи, принимаем участие хотя бы раз в неделю, потому что первая церковь принимала участие раз в день. Каждый день, точнее, не раз в день, а каждый день. И вряд ли христиане были лодырями, тунеядцами, они знали цену времени, но еще больше они знали и ценили время взаимоотношений. Кто-то сказал, что лучший способ распорядиться жизнью – это разделить ее с другими. И вот среди дел, забот, ежедневным приоритетом первой общины были вот эти совместные встречи с Евхаристией. И, знаете, немножко где-то чуть-чуть, но бывает обидно, когда мы, встречаясь не каждый день, а раз в месяц после поста в офисе. Ну, в принципе, наш офис бы вместил, я думаю, человек бы 40 вместил. Но пока на этих встречах бывает там, от 10 до 20 человек. Ну а что нам так сильно мешает раз в месяц, в среду, например, собраться вместе в более неформальной обстановке, за той же Евхаристией, за поклонением и в молитве? Почему бы нам не пытаться походить на эту первую христианскую общину? Потому что тот рецепт, который Луган нам предлагает, это какая-то сверхъестественная жизнь. Может быть, мы просто не очень хотим ее, может быть, мы не верим в то, что она вообще возможна. Мы идеализируем это, но это не идеальная жизнь, это норма. Это нормальная христианская норма. Мы можем либо приблизиться к ней, либо отдалиться от нее. И когда мы говорим о хлебе, конечно, хлеб – это некий образ. Потому что хлеб – это встреча. Хлеб – это Христос. Хлеб – это взаимоотношения. Хлеб – это жертва. Хлеб – это любовь. И часто мы ведем себя так, словно вот хлеб взаимоотношений, вот это такие какие-то дела, которые нам нужно втиснуть в свое забитое до отказа расписание. А Бог говорит, что не-не-не-не, дружок, это сама суть твоей жизни. Хлеб взаимоотношений – это сама суть твоей жизни. А занятость – страшный враг любых отношений. Невозможно быть незанятым. Но я верю, что в какие-то моменты можно быть и незанятым, если мы поменяем ценности наоборот. Не забить этот день чем-то, а разгрузить его для братства, для товарищества, для ближнего. Может быть, мы боимся, может быть, нам уже так удобно, но христианство – это вообще неудобно. Оно никогда не было удобным. Вот получается, что самое главное подменяется самым срочным. Когда из рецепта жизни мы уберем евхаристический хлеб, исчезнет точка опоры, знаменующая, что в центре всего стоят смерть и воскресение Христа. Как только мы уберем хлеб. И последняя молитва, последний наш ингредиент, элемент, собираясь и для молитвы. А молитва как соль, без которой блюдо, оно как небеса, но оно вкусным не получается. И вот молитва, служение нуждам друг друга, они всегда шли рука об руку, потому что мы считаем, что христиане были невероятно щедры в этот момент, потому что они видели нужду, и они удовлетворяли ее. Это не был коммунизм, это не был развитой социализм, потому что все это было добровольно, никто никого не насиловал, и церковь была еще сравнительно небольшой, все это можно было делать. И посмотрите, они идут рука об руку, молитва и служение нуждам друг друга, потому что без молитвы служение превращается в вот эту вот бездушную благотворительность. Гуманитарность, гуманизм. А без служения молитва деградирует в религиозное лицемерие и ханжество. Вы помните, что пишут апостолы? Что толку? Ты скажешь, иди там, грейся, питайся, да, потребное ты не дашь. Или там, давай я помолюсь за тебя, но... Один человек пришел как-то к служителю, это было давно, по-моему, в 17 веке, и сказал, знаете, тут приехал один мой как бы знакомый какой-то... это не 17 век, это наше время. Наше время... Не помню, как звали пастора, и он говорит, приехал какой-то человек, в общем, я дозванивался до церковного офиса, потому что тут там нужно было что-то для него сделать. В конце концов, я не добился помощи ни там, нигде не дозвонился. Я принял его у себя в доме, он пожил у меня неделю. Как вы считаете, пастор, как вы думаете, должна ли церковь заботиться о таких людях? Пастор выслушал, сделал паузу и сказал, а мне кажется, что церковь так и поступила. Понимаете, суть истории понятна, нет? Спасибо. Потому что такое ощущение, что мы думаем, что вот церковный офис – это и есть церковь. Вот они там все сейчас распределятся, администрируют и позаботятся. И я горжусь парадигмой, когда вы там подвозите друг друга куда-то до аэропортов, там у себя каких-то странников принимаете на день, там на два. У нас, может быть, кого-то коробит, когда в рассылке такие письма. Конечно, нам легче хостелами отделаться, с одной стороны. Но с другой стороны, когда мы в большом городе проявляем вот эти качества, это церковь. Это здорово. Этим можно гордиться пред Христом. Итак, служение и молитва – это не случай или-или, это случай и-и. Быстрая история о двух рыбаках, которые затерялись во время шторма на озере. Штормовой ветер был таким сильным, что они уже ничего не видели, надежду потеряли. Один из рыбаков, товарищ, сказал: «Слушай, у нас есть выбор, мы можем молиться или грести». На что другой ему сказал: «Слушай, а давай и то, и другое». Мы все время думаем, что нужно вот либо к этому, либо к тому. Ну, на самом деле, можно и то, и другое. Поэтому молитва венчает рецепт вот этой подлинной жизни от кулинара-евангелиста Луки. Когда церковь оставляет молитву, оставляет ее, то в забвение превращается сама церковь, и она превращается в сухие безжизненные кости. Где, конечно, может быть поставлено в церкви там хорошее шоу, нравящееся прихожанам, где удовлетворяются гуманитарные потребности членов общины, где пастыри, возможно, залечивают эмоциональные раны своей паствы, но где не происходит главного – таинство служения Духа Святого. Потому что нам никогда не стать такой церковью, если мы просто будем это выжимать из самих себя. Вот это вот какое-то добро, христианство выдавливать из самих себя. Если нужно настолько повиноваться Духу Святому и глазу Духа Святого, чтобы сказать: «Господи, мы хотим быть такой церковью, которая бы не завлекала, но была бы настолько привлекательна, как вот эта первая христианская, что люди смотрели на нее, а она была настолько, эта церковь, обаятельна, ее не надо было критиковать, она была настолько обаятельна, увлекательна, такая замечательная, что хотелось примкнуть к ней». И поэтому сказано, что в результате всего этого, что люди пребывали в учении апостолов, что они молились, что они евхаристический хлеб кушали, они общались, служили друг другу, деньги друг другу жертвовали, и люди со стороны смотрели и говорили: «Вау, я хочу быть здесь, потому что у них есть что-то, чего нет у меня». Как в моей жизни не было чего-то, чего не было у той женщины, через которую я уверовал. Я сегодня был в другой церкви и рассказывал об этом. Я смотрю, в ее глазах есть что-то, что-то блестит. У меня этого нет. Я хочу этого. Я хочу быть частью такой церкви. И когда церковь повинуется Духу Святому, Лука пишет, спасенные начинают прилипать. Тогда не нужно устраивать маскарады, тогда не нужно обещать людям чего-то. Ты приди в церковь, Алексей, и все твои проблемы решатся. Женишься, я хотел другому сказать уже, но не успел. А ты, сестра, приди, мы тебе жениха присмотрим. А ты приди, за тебя мы помолимся и получишь исцеление от всех болезней. Да ё-моё, да что за коммерция такая религиозная? Да что же такое задашь-надашь-то? И если я приду за этим, я это получу, как вы думаете, что будет дальше? Я буду приходить сюда получать именно то, что мне надо. И я хочу видеть вас тогда дойной коровой. Но Бог не замыслил церкви именно так. В церкви мы нуждаемся, мы получаем что-то отсюда, но мы сюда же приходим и привносим что-то. Здесь совершается главное таинство служения Святого Духа. И только молящаяся церковь позволяет Святому Духу течь в своих жилах. Отчего окружающие народы, посмотрите стих, застывают просто, застывают в позе благовейного страха и изумления. И был страх и трепет на каждой душе. Что таить? Мы с вами, мне кажется, находимся на пороге каких-то открытий, новых открытий, духовных открытий. И первая церковь отвечает нам вот эти на вековые запросы о том, что такое жизнь, о том, что такое настоящая церковь, о том, кто такой Бог. И для этого нам потребуется учение, братство, хлеб и молитва. Бог может открыть себя таким, какой Он действительно есть, только настоящим людям. Не просто людям, которые хороши сами по себе, а таким, которые объединились в одну семью, любят и поддерживают друг друга, помогают друг другу познать Его, Бога. Именно для таких отношений предназначал Он человечество. Быть музыкантами в одном оркестре. И у парадигмы есть все шансы стать именно такой музыкантом.